Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 25 апреля по Григорианскому, 12 апреля по Юлианскому календарю. Великий понедельник Страстной Седмицы. В православном календаре мы видим имена преподобного Василия Исповедника, епископа Парийского, священномученика Зенона, епископа Веронийского, преподобного Исаака Сирина в Спалете Италийском, преподобного мучеников Мины, Давида и Иоанна, преподобной Анфусы Девы, преподобной Афанасии Игумени, преподобного мученика Сергия Крестникова, Муромской и Белынической икон Божьей Матери.
Святая Афанасия, имя это в переводе с греческого значит «бессмертие», родилась на острове Игина. Многим знакомо название этого греческого острова по жизнеописанию греческого святого XX века, преподобного Нектария Игинского. Еще в 7-летнем возрасте девочка научилась читать псалтырь и полюбила чтение священного писания. Однажды во время работы за ткацким станком она увидела спускавшуюся к ней сверху блестящую звезду, которая, дойдя до ее груди и всю ее осветив, исчезла. С этого времени девочка просветилась душой и, возненавидев суету мира, решила идти в монастырь. Но родители не хотели видеть дочь монахини и заставили ее выйти замуж. В браке она прожила всего 16 дней, а потом на остров напали дикие мавры, и все мужчины встали на защиту своих селений. Муж Афанасий был убит. Овдовев, Афанасия хотела осуществить свою мечту идти в монастырь, но тут стало известно об указе императора о том, чтобы молодые вдовы вступали в брак с царскими воинами, и пришлось Афанасии против воли второй раз связать себя узами брака. Казалось бы, девушка могла бы рассудить, что, видимо, не судьба ей быть монахиней, да и вообще махнуть рукой на дело своего спасения, но Афанасия и в браке все свободное время посвящала молитвам и чтению Священного Писания. Она так любила помогать бедным, что порой в ее богатом доме уже ничего не находилось для подаяния. Она принимала путешествующих иноков и странников, снабжала всем необходимым вдов и сирот. Когда на острове случился голод, добрая Афанасия помогала не только христианам пережить это тяжкое время, но кормила даже и язычников. По-видимому, второй муж ее был человеком спокойным и умным, хотя в житии святой Афанасии о нем нет никаких подробностей. Ведь он не только не препятствовал благотворительной деятельности своей супруги, но не мешал ей в воскресные праздничные дни приглашать к себе своих соседок и читать им Библию. Более того, под благотворным воздействием Афанасии ее муж отрекся от мира и ушел в монастырь, дав таким образом свободу и своей благочестивой супруге. Вскоре, раздав нищим свое имение и приняв постриг в иночество от одного старца, Афанасия с несколькими единомышленницами удалилась от мира и стала жить вместе с ними в уединенном месте, возможно, в заброшенном монастыре. Подруги Афанасии хотели, чтобы она стала их начальницей, но она, хоть и согласилась стать игуменей, считала себя за последнюю среди сестер и никому не позволяла себе прислуживать. Она строго постилась, только вечером ела немного хлеба и воды пила не более того, сколько нужно для утоления жажды. Растительное масло и вино, сыр и рыбу она употребляла только в Рождество и на Пасху. Постами она ела лишь сырые овощи и то через 2 дня. Ложем для нее служили камни, покрытые власеницей. Власеницу носила она и на теле. Много горя видела Афанасия, управляя сестрами, но ни одной из них никогда не сказала она укоризненного или оскорбительного слова. Ни старшие, ни младшие, ни рабы, ни свободные никогда не слыхали от нее ничего обидного. Через 4 года Афанасия уговорила сестер перейти в другое, более уединенное и удобное место, которое указал ей один старый священник. Там монахини построили церкви во имя Пресвятой Богородицы, во имя Иоанна Предтечи, во имя святителя Николая. Благочестивые люди, привлеченные слухом о святой жизни настоятельницы, приносили ей все нужное для монастыря и церквей. Больные, приходившие к Афанасии, получали исцеление силу ее молитв, а узнали о том, что ее молитвы врачуют следующим образом. Однажды к Афанасии пришел человек, у которого сильно болели глаза, и просил ее помолиться о нем Богу. Она же со смирениями, как бы утешая его, сказала: «Я также терплю глазную болезнь, терпи и ты, Бог тебе поможет». Но он не отходил от нее, прося с верой исцеления. Тогда блаженная Афанасия возложила ему на глаза свою руку со словами: «Господь наш Иисус Христос, исцеливший слепого от рождения, «Да дарует и тебе, брат, совершенное исцеление». И тотчас человек тот стал здоров, и слава о святой Афанасии стала распространяться по всей стране. Но слава и почет от людей заставили Афанасию покинуть любимую обитель. Она взяла двух наиболее близких ей сестер, Марию и Евпраксию, и ушла с ними в Константинополь. Там они поселились в женском монастыре, и 7 лет жили там никому неизвестные. Потом об их местопребывании узнали игинские сестры и стали умолять Афанасию вернуться на прежнее место. Да и сама святая увидела во сне церковь Пресвятой Богородицы, ею построенную на Игине, и получила повеление идти туда. Вернувшись в созданную ею обитель, Афанасия занемогла и почувствовала приближение смерти. 12 дней не вкушала она пищи и не переставала молиться. На 13-й день ей стало хуже. Она попросила сестер читать за нее псалмы. Сама не могла уже это делать от слабости. Она благословила всех и потом, обняв Марию и Евпраксию, сказала: «Сегодня мы расстаемся, но в будущей жизни Господь опять соединит нас». Она просила монахинь, чтобы они, как обычно, отпраздновали приближавшийся день Успения Пресвятой Богородицы и не забыли в этот день о сиротах и нищих, просила похоронить ее после праздничной литургии. Она скончалась в канун Успения Пресвятой Богородицы, как бы уснув обычным сном. В сам праздник было совершено ее погребение при безутешных рыданиях осиротевших сестер. В 40-й день сестры забыли сотворить обычное поминовение, думая, что 40-й день настанет через 2 суток. В этот день во сне к новой настоятельнице явилась святая Афанасия и сказала: «Зачем вы забыли 40-й день и ничего не сотворили для моего поминовения, не подали нищим и не приняли, как следовало, желавших меня помянуть?» Еще о блаженной Афанасии рассказывается, что сестры творили поминовение о ней лишь до 9-го дня, а не 40 дней, как она завещала, и, явившись им с 2 ангелами, она сказала: «Зачем вы забыли мое завещание? Знайте, что милостыня и молитвы священников, приносимые за душу в течение 40 дней, умилостивляют Бога. Если души усопших были грешны, то Господь дарует им отпущение грехов. Если же они праведны, то молящиеся за них будут награждены благодеяниями». Через некоторое время мощи святой преподобной игумени Афанасии были обретены нетленными, и, видимо, именно день обретения ее святых мощей или же день ее прославления в лике святых и отмечается сегодня церковью как день ее памяти. Когда мы читаем в житиях святых о том, как они в расцвете, как сейчас говорят, сил, а иногда и красоты, отрекались от мира, имея при этом все блага, которых мы порой мечтаем, мы изумляемся или не верим, а иногда ловим себя на мысли: неужели же христианство отвергает всякое земное счастье, всякое земное благополучие? Ради чего? Неужели ради строгого аскетизма, отказа от всех удовольствий жизни? Ответ на такие мысли мы найдем в записях, в дневниковых записях священника Александра Ельчининова, скончавшегося в 1934 году в Париже. «Земное счастье, любовь, семья, молодость, здоровье, наслаждение жизнью, природой, — писал он, — все это добро есть, и не надо думать, что христианство сурово осуждает все это. Плохо только рабство своему счастью, когда оно владеет человеком, и он всецело в него погружен, забывая главное. И страдания с точки зрения духовного роста ценны не сами по себе, а только по своим результатам. Отнимая земное счастье, они, ставя человека лицом к лицу с высшими ценностями, заставляют его открыть глаза на себя и мир, обращают его к Богу. Отсюда следует, что земное счастье, связанное со всегдашней памятью о Боге, не исключающее напряженности духовной жизни, есть безусловное добро, равно как страдания, если они озлобляют или принимают человека, не преображая его, не давая благотворной реакции, только сугубое зло. Это в ответ на очень распространенное убеждение, что Церковь и Евангелие осуждают всякое земное счастье и зовут к страданиям ради них самих. Сегодня совершается празднование в честь белорусской святыни, Белынической иконы Божьей Матери. В XIII веке икона Белынической Божьей Матери была принесена иноками Киево-Печерской лавры в селение Могилевской губернии и поставлена в Свято-Илинском храме. Пред иконой совершались моления днем и ночью. При служении всеночного бдения совершилось чудо. От образа владычицы стали исходить светлые лучи, так что ночью стало светло, как днем. В память об этом чуде и селение-то было названо Белыничи, то есть Белые ночи, и икона Божьей Матери стала именоваться Белыническая. Об этом в акафисте Белынической иконе поется: «Радуйся, светлые белые ночи инокам явившие, радуйся, якосего ради и село-то наречися Белыночи». В Свято-Ильинском храме села Белыничи икона Божьей Матери находилась до 1596 года. После же заключения Брестской унии образ был взят из православного храма и помещен в костеле Белынического католического монастыря. Икона почиталась и православными, и католиками. В 1876 году костел был передан православным с восстановлением монастыря. Для белорусов это было великое утешение. Верующие получали от иконы исцеление в болезнях, скорую помощь в бедах, отраду и утешение в скорбях. В Могилевской епархии был обычай. Прежде чем совершать паломничество в Киево-Печерскую лавру, богомольцы приходили в Белынический монастырь, служили молебен перед чудотворной иконой Божьей Матери и, получив благословение, отправлялись в путь. В советское время Белынический монастырь был закрыт и разрушен до основания. Белые ночи стали темными ночами духовной беды. Чудотворная икона оказалась в фондах Могилевского художественного музея, откуда во время фашистской оккупации бесследно исчезла при эвакуации музейных ценностей. Только в 1990 году в селе Белыничи верующим отдали здание под храм. Была обретена и чтимая копия с Белынической иконы Божьей Матери. Списки с нее имеются во всех храмах Могилевской епархии. Особо этот образ Богоматери почитается в восстановленном Свято-Никольском женском монастыре города Могилева, и в этом монастыре он называется Вратарницей. Сегодня в селе Белыничи прекрасный десятикупольный храм с колокольней, на которой установлены 8 колоколов. На этом, дорогие братья и сестры, позвольте попрощаться с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.